Добрый день, дорогие братья и сестры. Встанем, выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Иоанна, 13 главу, 31 по 32 стихи. Иисус сказал: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославится в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». Все святое Евангелие. Господь да благословит вас, дорогие братья и сестры.
Слава тебе, Христос.
Сегодня мы отмечаем праздник Преображения Господня и тема проповеди «Преображенный Христос». Также мы прочитали из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 12 глава, со 2 по 10 стих. И также я хотел бы непосредственно напомнить нам историю преображения Господня на горе Фавор и прочитать Евангелие от Матфея, 17 главу, первые 6 стихов этого Евангелия. Евангелие от Матфея, 17:1-6. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал ему, Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кучи, тебе одну, и Моисея одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий. Все сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались». Все святое Евангелие. И тема сегодня «Преображенный Христос». Но я хотел бы поговорить не столь о том, как преобразился Христос. Нам всем история знакома. Но поговорить о нас с вами, как Христос преобразовывается в нашей жизни. Мы прочитали второе послание Коринфянам 12:2-10, где апостол говорит о том, что «знаю человека одного, который был вознесен на небеса, на третье небо, что услышал голос, и о немощих». История-то, как правило, апостол Павел так завуалированно говорит по сути о себе. Он не говорит открыто, что это я, но он говорит, что в теле не в теле, в духе не знаю. Вот таким человеком могу хвалиться, но не собой. А история была это связана с чем? Не просто он был вознесен на третье небеса, а когда его побили камнями. Он потерял сознание, упал. И вот считается церковная традиция, что именно в этот момент Господь его и восхитил, скорее всего, так скажем, в духе, и показал небеса, показал то величие, ту красоту ему, что ожидает его, ожидает христиан. И вот это такой маленький эпизод своей жизни он и описывает. Не то, что когда вот так хорошо сидел на диване, вдруг пришел ко мне, а когда его по голове камнями-то. И тогда Господь его и на время показал небеса. И далее апостол Павел говорит, что «я хвалюсь не какими-то своими возможностями, откровениями». И даже более того, он говорит, что Господь сделал так специально из-за моих чрезмерностей тех откровений, которых я имею пред Господом, тех великих откровений, того, как Бог мне открывает те дары и таланты, которые Он дает, вот для того, чтобы я не был таким человеком, что вот, смотрите, какой я, и не возгордился, Господь допустил ангела сатаны удручать его плоть. По большому предположению, эта проблема связана была с его болезнью. Болезнью глаз, и давление у него скакало сильно, и частые головные боли. То есть Господь допустил, что с тебя хватит. Трижды он говорит, я просил Господи, освободи меня от этого. А он сказал, что нет. В немощи проявляется моя сила. Чтоб ты не возгордился. Неужели Бог такой жестокий? Да нет. Он специально это сделал. Почему? Потому что он понимал, что если вот человеческая природа, даже это апостол Павел понимал, если он вот не было каких-то ограничений, каких-то в жизни проблем, и вот эти откровения, вот это все замечательно, все прекрасно, он в конце концов мог возгордиться и погубить себя, и свою душу, и других людей. Но Господь допустил в его жизни какие-то немощи, чтобы они как бы так приводили в чувство человека. Почему мы вот страдаем, как вы думаете? Почему вот Господь, неужели он настолько нас не любит, что верующих людей не может оградить от зла, от трудностей, проблем в нашей жизни? Вот так просто. Вот мои верующие, все. Дьявол не касается, все, они живут. Люди неверующие, вы избрали свою, вы не хотите со мною, вот вам. А моих вот не трогай, вот это. Но может все равно получается проблема, какие-то страдания, болячки, трудности на работе, взаимоотношениях с людьми. Почему у нас не все-то как по маслу идет? Кто как думает? А это Бог делает, потому что, чтобы мы, с одной стороны, не расслаблялись, потому что когда все хорошо, мы расслабимся. А с другой стороны, проблемы и страдания, они нам идут на пользу. Мы через них учимся сострадать. Потому что человек, который не проходит в жизни, вот предпоставим, все у него хорошо, и не проходил бы трудности, ему трудно понять, ему даже не то, что трудно понять, ему не понять будет человека, страдающего в какой-то проблеме. Но если я пережил ту же болезнь, побывал в больнице или еще в каких-то трудных ситуациях, я прошел какую-то трудную ситуацию, и я вижу другого человека, проходящего эту ситуацию, я могу понять, потому что я сам на своей жизни, на своей шкуре эту ситуацию прошел. Я лежал в больницах, я страдал, я мучился, я еще какие-то вещи проходил. И в нас волей-неволей у людей проявляется вот это сострадание, сопереживание, потому что ты знаешь эти чувства, эти ощущения, что сейчас этот человек переживает. Это тоже как инструмент, который позволяет взбудоражить нашу совесть, нашу душу и напомнит нам, что помнишь, ты тоже проходил это. И ты уже лишний раз не будешь осуждать человека за эту ситуацию, если он даже, предположим, упал в грех какой-то. Потому что ты сам когда-то находился в этом грехе. И сам понимаешь, как трудно из него выбраться. Чего это тебе стоило времени и сил, и нервов, и налаживание отношений с Богом. Потому что ты сам черпанул вот эту, ушат вот этой проблемы грязи, и ты в следующий раз подумаешь, что о чем мне осуждать-то? Он тоже в трудной ситуации, не все так легко. Я не могу сказать, все, у грешника каянный, все, не приходи в церковь, потому что такой. Да я сам мучаюсь с таким же грехом или с другим грехом, с которым мне, скажем, такой запинающий грех, с которым я не могу разобраться до сих пор. Вот хочу, а все время опять и опять на те же грабли. Но у кого-то грабли чуть попроще, у кого-то грабли чуть посерьезнее. Другие разновидности. Мы, как правило, в этих ситуациях проходим. Но удивительно именно вот история, что мы Евангелие Иоанна читали в 13 главе, 31-32 стих, и слова апостола, что в немощи, в трудностях, в проблемах мы получаем силу. Господь, вспомните историю, в какой ситуации Господь говорит об этих словах, что Бог меня прославит, и я прославлюсь. Это чистый четверг, когда Господь умыл ноги ученикам, когда Иуда пошел и предал Христа. Он знал. И в этот момент Господь говорит, пришло время, Господь, ты меня прославил. В чем? В страданиях и мучениях. Благодаря страданию и жертве Христа он прославлен среди христиан. Мы славим Христа за что? За то, что Он просто Бог любящий? Мы славим, прославляем, благодарим Господа за Его жертву, за Его мучения. Потому что если бы Он не прошел эти мучения, страдания, пришлось бы нам проходить и вечно гибнуть. Но благодаря Его мучениям и страданиям мы освобождены от этого. Мы имеем место на небесах. Господь спас нас. Удивительно, Бог прославил своего Сына в этом мире через Его мучения и страдания. Мы благодарны Ему за это. Вот именно за это, то, что Он на крест пошел, там страдал, мучился и умер. По-настоящему мы благодарны Господу, не просто за слово. Бог мог много раз говорить, писать, можно написать, там 10 томов Библии мог бы написать Господь и показать, как надо верить, как надо жить, как надо служить. Но Бог прекрасно понимал, что есть грех, есть то, что все равно пиши, не пиши, но человек не избавится от этого греха. Я могу 10 томов им написать, предписаний, увещеваний, утешений, но они не освободятся от этого порока, первородного греха и грехов своих. Потому что это не в силе человека, никакая книга это просто сделать, слова не могут. И поэтому Он доказал свою любовь к нам действием. Он не только написал, как жить, как любить Бога, но Он отдал Сына Своего, чтобы, наконец, грех был поборен в нашей жизни, чтобы, наконец, дьявол был сокрушен, чтобы, наконец, мы могли найти выход из этой невыходимой ситуации, из этого тупиковой ситуации. И это благословение. И апостол Павел говорит, что в трудностях, в проблемах он сначала просил Господа трижды: «Господи, избавь меня, избавь меня». Но Господь сказал, что, родной, в немощах я буду проявлять свою силу в твоих трудных ситуациях. И он понял, о чем. И он потом говорит, что в трудностях, в проблемах, в этом, Господь, в немощах ты проявляешь, Господи, силу. Потому что, когда в нашей жизни приходят трудности, проблемы, немощи, у нас должно быть такое, знаете, правильное опущение рук. Как если люди просто опустили руки, ничего не делают. А руки опустить, я имею в виду, сказать: Господи, а действительно я не могу разбираться с этой ситуацией. Мы должны понять, что в нашей жизни, это как бы понять и принять, что есть вещи, с которыми мы не можем побороться. Есть ситуации в нашей жизни и складываются, с которыми нам не справиться своими силами. Да, повседневные вопросы, там, питание, оплаты, там, коммунальных платежей мы решаем. Но как проблема с грехом, борьба с грехом, с похотями, страстями, нам самим это не разрешить. Да, мы делаем, стараемся, но понимаем, что без Бога мы этого сделать не можем. Вот о каком я говорю, о опущении рук говорю, что: Господь, я опускаю руки, у меня нету сил, нету возможности, я понимаю, что только Ты можешь сделать. И тогда Бог начинает действовать. Он проявляет именно в тех, в таких ситуациях, когда ничего невозможно сделать человеку. Он начинает проявлять, показывать себя. Чтобы доказать, показать, что вот в этой ситуации проявить свою славу. Чтобы мы потом не могли сказать: о, это я своими силами как-то решил вопрос. Но чтобы явно была слава Божия. Чтобы мы сказали: действительно, Господь, это Ты решил эту трудность. Ты решил эту проблему с моим грехом. Ты решил вот эту жизненную ситуацию, проблему мою. Ты, не я. Потому что я это решить проблему не мог. Потому что все равно, как об стенку, ударялся, и ничего не решалось. Вот преобразованный Христос в нашей жизни происходит когда? Преобразование Христа. Когда приходим к пониманию вот это. Христос преобразится в нашей жизни, когда мы поймем, что: Господи, что мне рваться, что мне биться? Все равно я решить эту ситуацию не могу. Так ведь?
Так.
Так а что нервничать, что психовать? А просто отдать Господу, сказать: Господь, Ты помогаешь мне. Ты моя ограда и защита, ты говоришь в Священном Писании. Так реши, помоги мне решить эту ситуацию. Дай мне пройти эту трудную ситуацию с поднятой головой, чтобы явить твою славу Христа. Как псалмопевец Давид говорит, что мертвые не восславят тебя, не прославят Господи, если я умру. Но если я исцелюсь, если ты меня восстановишь из этой ситуации, то действительно люди скажут, у него Бог, который его из этой ситуации вытащил и поднял и восстановил. Об этом Давид говорит, Господь, если я снизойду в преисподние места, умру, какая слава тебе, скажет, твой слуга служил тебе, твой дитя, и он умер, как все остальные. Никакого толка, никакого ничего не происходит. Но Господь, если ты меня из этой трудной ситуации выведешь, поставишь и прославишь, так прославит тебя Господь, скажет, действительно, у него настоящий Бог. Но это через личное общение с Богом, через преобразование в жизни своей. Когда ты читаешь Слово, размышляешь, имеешь общение с Господом, тогда Христос начинает преобразоваться, мышление начинает преобразоваться, ты начинаешь действительно отдавать все свои трудности, проблемы в жизни. Ты просто в один прекрасный момент понимаешь, говорит, Господи, действительно, чего я вот бьюсь, как об стенку горох? Ну, чего я паникую, что я психую, что я волнуюсь, что я трачу силы, нервы? Ну, эта ситуация, я сам не могу ее решить. Так зачем я вообще нервничаю, психую? Господи, давай я тебе лучше отдам. Если воля твоей помочь мне решить эту ситуацию, то ты ее разрешишь. И ты успокаиваешься, приходишь в Божий покой, как говорит в послании к Евреям, 4 главе. Войдите в Божий покой. И когда ты входишь в Божий покой, у тебя приходит мир и покой в твое сердце. Это не значит, что ты махнул рукой на проблемы и все, и тебе это безразлично. Нет. Ты просто отдал в руки Божьи и сказал, Господь, помоги. Я буду искать горнего прежде всего. Господи, я буду стремиться к Тебе, я буду искать Твоего. А все эти бытовые, жизненные ситуации Ты разреши. Я хочу искать Твоего прежде всего, служить Тебе, найти свое призвание, найти цель в жизни, те задачи, которые Ты ставишь передо мной. А вот бытовые вопросы, Господи, благоустрой. И вопросы со здоровьем, вопросы с бытом, вопросы с работой, со всякими-всякими другими. С имуществом, там еще со всякими вопросами. Господи, помоги. И Он даст божественные встречи, божественные связи. Главное, чтобы идти за Ним, за Христом. И Бог будет отвечать на самом деле. Но это должно вот преобразоваться. И как апостол Павел говорит в послании к Евреям в 4 главе. Но входим в покой моего, уверовавшие с верой. В нас должна быть вера, что Господь действительно любит меня, и Он хочет, чтобы я вошел в покой. А вера от чего? Вера от слышания, слышания от Слова Божьего. Если, задайте себе вопрос, если у меня в жизни, как я христианин, верующий человек, верю в Бога, а у меня суета, у меня нету мира, у меня нету покоя, у меня какая-то беготня в решении каких-то проблем с работой, с финансами, еще с какими-то вопросами. Может быть, встать вот так спокойно и задаться вопросом, а я верующий на самом деле человек-то? Об этом прямо можно сказать, говорит апостол. В покой мы уходим, уверовавшие. Но если в покое моей жизни нету, то есть ли вера? А вера от слышания? А если у меня проблема с покоем, то значит у меня проблема с верой. А если проблема с верой, то у меня проблема со Священным Писанием. Читаю, размышляю, молюсь, доверяюсь ли я Богу. Это вся вот эта цепочка, которая взаимосвязана в нашей жизни. И тогда Бог будет отвечать, менять, преобразовывать, если мы честно признаемся себе, что вот тут у меня проблема. Просто с чтением Слова Божьего, которое приводит к тому, что веры нету, и нету мира и покоя на сердце. Я вроде верующий человек, а ношусь как белка в колесе, и думаю, Господи, да что ж такое-то? Где эта жизнь-то, которая полная благодати и милости Божьего покоя? И апостол Петр в первом послании говорит, что я освободил Господь, искупил нас от суетного образа жизни, переданного нам от отцов. А как отцы, родители нам передавали? Говори, иди по головам, обманывай, читри, бегом, суетись, бегом, вот так, вот так, вот так делай. Господь говорит, я искупил вас не золотом, серебром от этого, но драгоценной кровью Христа. Вы можете жить по другим принципам, не принципам этого мира. Не как живет этот мир, а Божьими принципами в мире и в покое. Потому что жизнь моя, душа моя, дух мой преобразован во Христе. Мысли мои в правильном положении. Я знаю, как мыслить, как идти. Пусть Господь действительно благословит нас, изменит, чтобы мы действительно преобразовались для Христа. Не суетились, не думали о том, что Бог оставил, где Бог. Да Бог рядом. Вопрос-то в том, я-то где? Где мы из нас? С Господом я или нет? Или я суечусь, бегаю опять же? Да-да, Бог, я верю в Тебя. И эти вопросы решить, я сейчас решу, я приду в церковь. Я сейчас решу, и вот все будет хорошо. А ты суетился, у тебя все больше и больше и больше проблем. Тебе дьявол будет подкидывать кучу-кучу еще. Потихоньку-потихоньку, потому что ты вообще ушел в церковь. Вот этих трудностей, проблем, каких-то забот. Я там купил это, я купил то, я там что-то надо, здесь, там. А Господь говорит, да приди ты ко мне. Отдай в мои руки, я все устрою в твоей жизни в нужное время и в нужном месте. И ты спокойно будешь идти со мной по жизни. Даже впадая в какие-то трудности жизненные пути, я буду разрешать, помогать тебе. Не суетись. Приди ко мне, приди в церковь, приди пообщайся, приди в дом, в молитвенный, приди на колени перед Господом дома, помолись. Почитай слово, поразмышляй, что я тебе хочу сегодня от тебя. Да не надо бежать туда, не надо суетиться. Все это временно. Потому что один миг, и человека нету. И все эти планы, которые мы строили, все эти горы, что мы там придумали себе, они ничто. Вот все. И ты думаешь, вот слег или еще какая-то проблема, и думаешь, Господи, я там столько планов, столько всего было. Это как вон притча, помните, с богатым, у которого много урожая, и он сказал, а снесу я вот этот, построю новый. Еще больше, потому что настолько урожай, еще на несколько лет вперед все будет хорошо. Я могу не сеять ничего, спокойно жить за счет этого. А Господь ему говорит, что глупый, тебе сегодня же ночью жизнь ее отнимут. Придут, ограбят и зарежут. А ты там что-то напланировал уже. Поэтому мы должны доверять Господу, отдать в руки Божьи. Да, планы хорошо. Но прежде спросить Господь, а какие у тебя планы на меня? И когда мы узнаем, услышим от Господа, тогда, слава Богу, мы можем сказать, Господь, а могу я вот еще вот тут вот это сделать еще? Ну, решить вот эти вопросы мои. Он скажет, да почему бы нет? Но ты, главное, иди в плане Божьем, в Божьем направлении. Бог покажет, скажет, что Он тебя хочет, что в дальнейшем в твоей жизни. И тогда ты спокойным сердцем поймешь, да, Господь, у тебя планы на меня есть, у тебя еще это, ты хочешь, чтобы это сделать, слава Богу. А если Господь скажет, вообще-то у меня завтра хочу тебя забрать, а ты планы настроил. Я не говорю, что там кто-то о нас, но вообще, вот, мало ли чего в жизни. Мы столько всего хотим, столько всего бегаем, бегаем, мчимся, суетимся, столько о всем. Но Господь говорит, прежде всего, ищите Царство Небесного. А все остальное приложится к вам. Хотите здоровье, хотите жилье, хотите там семью, хотите благополучие в семейных, хороших отношениях. Господь говорит, ищите прежде Царство Небесного, праведности Его, говорит Господь. А это я вам приложу. Но если Бог, который создал Вселенную, галактику, планету Земля, всех нас, говорит об этом. Неужели он не решит какие-то наши мелочные, бытовые, по большому счету, вопросы? Он говорит, я сделаю. Это не просто я сделаю. А если вы будете идти за мной искать праведности, и сказать Царству Богу, это приложится к вам. Это не просто я говорю, так уж быть я дам. Он сказал, это будет нормальной частью вашей жизни. Приложится. Все остальное в вашей жизни я дам. Не дам вам нищетствовать на улице своим детям. Если надо, работу дам. Если надо, там еще какие-то вопросы разрешу. Он говорит, это приложится к вам. Но это уже второстепенное, третий, четвертый, пятый пункт. Главное, идите за мной. Ищите Царство Небесного. А я буду решать ваши бытовые, социальные, материальные проблемы. Он говорит, для меня это не проблема. Он говорит, золото и серебро, это мое. Я этим управляю. Кто мой работодатель и обеспечитель в жизни? Директор фирмы, организация, в которой я работаю, или Господь? Да Бог. И вот с таким пониманием мышления мы должны идти на ту же работу. Что он обеспечитель и он работодатель мой. А не начальник мой цеха или еще кто-то там, директор фирмы, организации, завода. И потому что если даже что-то я уйду, так я уйду. Но я с Господом уйду. Как Авраам, когда история делили с Лотом землю. Он ушел в пустыню, но он золотые слова сказал, так, ну, простым языком сказать. Да я ухожу, ладно, в пустыню. Лот-то ушел там, где пастбище посмотрел. О, там все замечательно, трава, все замечательно, все растет. Я пойду туда. Аврааму осталась пустыня. Но он ушел в сторону Содома и Гоморры. Лот. И то, Бог один раз ему показал пример, что оттуда уйти, но он так выводов не сделал. А Господь, Авраам сказал, хорошо, я иду туда, в пустыню, ничего нету. Он сказал, но я знаю, что я иду с Господом, Бог со мной. Ты пошел вот сам по себе, не спросив Господа. На красивое, хорошее бросился. Но мы не знаем эти истории, когда сначала их похитили, чуть в плен не увели в рабство, Авраам со своими людьми отбил их. Бог уже тогда сказал Лоту, Лот, может быть, тебе как бы другие места, как бы, находиться в другом направлении, может, тебе как-то с Авраамом где-то поближе, в пустыне. Нет, он вернулся обратно туда. В конце концов, знаем, Содом и Гоморра погибло и все, он все имущество, все потерял. А Авраам остался с Господом. Он исполнил то призвание, на что Господь его призвал. И в пустыне он не бедствовал. У него все было. Потому что он был с Господом, а Бог был с ним. Он всем его даже в пустыне обеспечивал. Неужели мы не живем в пустыне? Неужели Господь не обеспечит нас? Обеспечит, поможет. Главное идти за Христом. Преобразовать свой ум, свое сердце, свою душу для служения Ему. Желать, стремиться идти, менять жизнь. Тогда Господь говорит, я обеспечу, я буду все делать. Я тебя не оставлю. Потому что если ты уважишь Бога, да, Бог уважит тебя. Даже во взаимоотношениях в Слове Божьем говорит Господь, если вы помогаете нищему, бедному, убогому, Господь говорит, вы это мне взаймы даете. Но поверьте, что Бог никогда в долгу не остается. Никогда. И вот это все наше действие Господь восполнит в нашей жизни. Пусть Господь благословит нас. Аминь.